12:06, мы на столице. Всем здравствуйте. Это программа «Чувствительно». Меня зовут Ирина Воробьева. И, как всегда, в этой студии замечательные гости. Сегодня мы говорим о работе международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы, Лизаветы Глинки, очень близкого мне человека, которая... трагически погибла, но дело ее живет, и это самое главное. Я приветствую в нашей студии председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и председателя попечительского совета Организации «Справедливая помощь» доктора Лизы Михаила Федотова. Михаил Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно просто председатель попечительского совета «Справедливой помощи» доктора Лизы.
Хорошо. А также президент Организации «Справедливая помощь» доктора Лизы Татьяна Константинова. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы еще исполнительный директор Фонда поддержки слепоглухих.
Есть такое дело.
И мы с вами тоже знакомы, и наши слушатели. И я приветствую в нашей студии Оксану Голубову, маму подопечного вот этой организации. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте мы начнем с того, о чем меня слушатели постоянно спрашивают последнее время. Давайте начнем с событий, которые касаются вашей организации. Это заявление о том, что заведено какое-то уголовное дело в отношении каких-то людей, по поводу каких-то растрат, каких-то юристов. Что происходит? Вы расскажите нашим слушателям.
Давайте я скажу.
Давайте.
Все-таки из нас троих я единственный юрист. Поэтому все, что касается всяких юридических вопросов, это ко мне.
Так.
Значит, я ни про какое уголовное дело не знаю. Я, так же, как, наверное, и многие из нас всех, и из слушателей «Эхо Москвы», мы все знаем, что было некое сообщение некоего московского информационного агентства о том, что возбуждено такое уголовное дело. Я даже уже несколько десятков раз это комментировал. Но каждый раз подчеркиваю, мне про это уголовное дело официально ничего не известно.
Угу.
Может быть, это фейковая новость. Может быть, не знаю.
То есть, никаких документов?
Ни документов, ни сообщения на сайте Следственного комитета, ни московского, ни федерального. Я ничего этого не видел.
Угу.
Там этого просто нет. Может быть, такое дело действительно возбуждено. Ну, на самом деле, каждый день возбуждается, наверное, десятки, если не сотни уголовных дел, и совершенно не обо всех сообщается на сайте Следственного комитета. Может быть, такое дело есть, но я этого не знаю.
Угу.
Значит, я знаю это точно. Я знаю, что Следственный комитет проводил доследственную проверку.
Причем, по-моему, не один раз. Если я не ошибаюсь, или один раз?
Нет, он проводил ее один раз, но каждый раз ее потом продлевал.
Понятно.
То есть он возобновлял, снова возобновлял. Ну, это известная процедура. И мы с Ксенией на эту тему разговаривали. И я ей говорил, что это может продолжаться бесконечно долго. Она мне объясняла, что пока это не закончится, я не могу работать и заниматься делами организации, поэтому она уехала. В общем, ее найти было очень сложно. Вот. И вот мы знали, что такая проверка, доследственная проверка идет.
Угу.
Мы знали, что на допросы, на опросы, точнее, в Следственный комитет вызывают сотрудников организации.
Угу.
Это мы знали.
Угу.
Но мы также знали, что никакого уголовного дела не возбуждено. Потому что, ну, пока идет доследственная проверка, это значит, следственное уголовное дело не возбуждено. Потому что потом уже начинаются официальные допросы, потом могут быть другие следственные действия. Но пока ничего этого нет.
То есть никаких официальных... Татьяна, у вас тоже, да, ничего не присылали? Никаких?
Нет, никаких запросов не было.
Но я могу еще сказать два слова буквально. Что я не верю в то, что доследственная проверка могла выявить какие-то признаки преступлений. То есть Уголовный кодекс и Справедливая помощь доктора Лизы, они не пересекаются. Я в этом не сомневаюсь. Там могла быть неорганизованность, расхлябанность, безалаберность, какие-то неоптимальные схемы работы, безусловно. Но чтобы там кто-то что-то украл,
ну, вы просто понимаете, это же так странно, там с такими подробностями выкатили, что вот, заключили с одним юристом, с другим юристом.
Ну, это смешно.
Ну, что это вообще
вот,
было?
Ну, вот даже по этому, по этой фабуле,
угу.
Это нас хотят просто насмешить. Это анекдот. Ну, есть один юрист, он занимается одними вопросами. Пригласили другого юриста. Я знаю и Сашу Куликовского, который там работал.
Так он еще, он же давно работает.
Мы же... Да, он давно работал, он работал с Лизой, он был ее помощником, он как бы взял на себя юридический вопрос, не имея при этом юридического образования. Ну, хороший парень. И он был членом ОНК Москвы, и он занимался этими самыми заключенными, и бездомными он занимался. Ну, он хороший человек, вот так вот по своей сути. Но юридического образования у него на самом деле никакого нет, но он действительно занимался оформлением документов, там, допускал иногда ошибки. Ошибки, да, но никаких преступлений, конечно, там не было. Вот, но он занимался именно работой с подопечными. А когда общее собрание избрало Ксению в качестве президента организации, то встал вопрос о том, чтобы навести порядок в правовых документах, в правоустанавливающих документах, в документах, определяющих статус организации. Потому что оказалось, что устав, в общем, про него все забыли, никто не помнил даже, что там было написано. Ну, нашли этот устав, оказалось, что он противоречит закону. Ну, законодательство с тех пор изменилось неоднократно. Короче говоря, Ксения привела юриста, прекрасного юриста, Анну Агранович, которая стала писать устав. Ну, я его прочитал. Значит, она его переписала, я его прочитал еще раз, она еще раз его переписала. Ну, в общем, так постепенно шла работа, потому что это же не только устав, там и положение об учительском совете, например. То есть, ну, все это надо было сделать. И, конечно, поручить это Саше Куликовскому было смешно, но он бы с этим не справился. Поэтому я здесь не вижу ничего противозаконного, это совершенно нормальная работа. А что касается там растраты, не дай бог хищения, ну не могло этого быть. Просто не могло. Это нереально.
Давайте, я вот сейчас хочу к Татьяне Константиновой обратиться. Недавно же, да, вы являетесь президентом организации.
С начала июля.
Вот расскажите мне про эту смену. Не знаю, вы начнете, Михаил Александрович начнет. Как вы попали-то сюда вообще?
Прошло заседание попечительского совета, на котором попечительский совет дал рекомендации правлению и рекомендации организации сменить высшее руководство организации, сменить состав правления. И попечительский же совет выдвинул мою кандидатуру на позицию президента этой организации. И я скажу, что я не хуже от тебя, Ир, с большим трепетом и таким внутренним. Ну, мне сложно сейчас подобрать, потому что я действительно волнуюсь. С большим трепетом относилась к Лизе, и мы довольно давно были знакомы. И я повторюсь опять же, с большой благодарностью трепетом отнеслась вот к такой просьбе и сказала, что почту за честь работать и работать так, чтобы действительно сохранять все то хорошее, что принесла и приносила в этот мир Лиза.
Михаил Александрович, а почему сменили высшее руководство?
А вот Оксана здесь сидит.
Да, это как-то связано, в общем, с Оксаной?
В каком-то смысле да. Ну, вы же понимаете, что у меня помимо заботы о справедливой помощи доктора Лизы, есть еще некоторое количество других забот. Мы рекомендовали Ксению, состоялось первое заседание попечительского совета. Там был конфликт между Ксенией и Наташей Авиловой. Как нам показалось, нам удалось его урегулировать таким образом, что просто Наташа ушла и создала свою организацию. Вот это вот на январь месяц, ситуация января месяца. Но и потом так, ну, как бы я решил, что ну, все сейчас все организуется, все будет идти нормально, все те проекты, которые есть, они будут идти. Я приезжал в дом на Пятницкой, в подвал на Пятницкой. Мне не понравилась обстановка там, потому что люди были все задерганы. И в конечном итоге, в общем, те люди, с которыми Лиза работала, они ушли.
А подвал на Пятницкой до сих пор есть?
Да, подвал на Пятницкой есть.
Более того...
Нет, сейчас он как бы ожил.
Да, более того, вчера буквально прошел те вот знаменитые вечера на Пятницкой,
да.
Они возобновились, вчера прошел первый такой вечер.
Да. Нет, ну сейчас, ну хорошо, сейчас мы к нынешней ситуации.
Да, да, мы еще перейдем. Вернемся, конечно.
Да. И вот тогда я понял, что что-то нехорошо. Я разговаривал с Ксенией, она говорит: Михаил Александрович, не волнуйтесь, все нормально, мы сейчас организуемся, у нас есть проекты, вот у нас будет детская больница для бедных, о которой мечтала Лиза.
Да, я помню этот проект.
Но мне непонятен этот проект. У нас больница для бедных, это что такое больница для бедных? Если у тебя есть полис ОМС, тебя будут лечить в любой больнице. То есть может идти речь только о больнице, для тех, у кого нет полиса ОМС.
Угу.
Но у меня вопрос. У того, у кого нет полиса ОМС, у него может быть онкология, а может быть гинекология, а может быть хирургия,
это
а может быть еще что-нибудь. Но это тогда надо создавать для тех, у кого нет полиса ОМС, многопрофильную клинику. Но это нереально. Это нереально просто. Это экономически не потянет никто, даже государство. Поэтому мы это обсуждали с Дмитрием Михайловичем Печатниковым. И он сказал, ну, наверное, самое правильное – это сделать дом, приют для матерей, которые привозят больных детей в Москву на лечение. Потому что им самим-то
негде
жить. Негде.
Да.
Или нужно, например, родственная пересадка костного мозга. Или неродственная. Значит, ну, неродственная, там немножко другое. А родственная пересадка костного мозга. А вот донора-то как? Где его поселить? Ведь, то есть, на самом деле это масса проблем. Сейчас мы сталкиваемся, вот, Татьяна потом расскажет конкретную ситуацию, когда вот мы столкнулись вот с такой ситуацией, когда нужно найти помещение, где человек, тот, который будет донором, чтобы он было ему где жить, чтобы у него был переводчик, потому что он не говорит по-русски, ну и так далее. В общем, куча проблем оказывается с этим. Ну, в общем, я это все посмотрел и понадеялся на то, что все как-то нормализуется. Но потом появились 4 жалобы от 4 женщин, которые живут в Доме Милосердия, вот на Новом Османе.
Да.
Я почитал, позвонил Ксении, Ксения приехала, мы с ней посмотрели. Она говорит, я разберусь. Не волнуйтесь, я разберусь. И ничего не произошло.
Давайте дадим
она
слово,
туда,
слово
Оксане. Она туда даже не приехала. А я приехал.
Вот на этом мы сейчас ставим паузу в вашем рассказе. Оксана, расскажите мне про себя, не про жалобу. Расскажите мне про себя, как вы оказались в этом доме на Новом Басманной и откуда вы?
Мы из Донецка. Приехали в Москву в сопровождении МЧС России 6 февраля для лечения тяжелого ребенка.
Угу.
У нас тяжелый сколиоз в сочетании с врожденной аномалией задней черепной ямки. То есть у нас такая двойная была патология, и непонятно было, какую первую надо было лечить.
Это ваш ребенок?
Да.
Как зовут вашего ребенка?
Даниил.
Даниил. Сколько ему лет?
14.
14 лет. Так.
Мы давно знаем об этом заболевании. Долгое время наблюдали. Не было рекомендаций для операции. Как бы ждали, пока он подрастет, ну, чтобы выполнить одномоментную установку постоянной металлической конструкции.
Я обращаю внимание, что Оксана вообще, она доцент медицинского института, она сама медик.
Да.
Вот так.
Да.
Угу, ну, так.
Не застрахованы.
Ну,
болезни,
это
наши
понятно,
родственники
да.
тоже, да, к сожалению. Вот. Когда во время очередного профосмотра осенью у нас обнаружились давление легкого, и ну, уже крайняя ситуация, когда уже ждать больше нельзя, надо ставить эту конструкцию. Сейчас в Донецке такие операции выполнить невозможно. Ну, прошли все необходимые комиссии, Минздрав, республиканские травматологи, получили на руки бумагу, с которой нас, ну, как бы уже отправляли на лечение в Российскую Федерацию.
Угу.
И обратились в фонд, в организацию «Справедливая помощь доктора Лизы». Мы знали об этом фонде, мы с первых дней наших боевых действий каждый вывоз детей транслировали по телевизору, поэтому мы знали, что у нас это есть, идет, работает, дети вывозятся, дети лечатся. Нашли выход, нашли представителя, подали документы и нашу заявку одобрили. То есть нам было предложено выехать с февральской группой для лечения в Российскую Федерацию. Вот так мы сюда попали.
И вы оказались вот в этом доме милосердия,
да,
на Малого,
да,
Басмана.
Да. Угу. То есть пока мы ехали, мы знали, что нас одобрил институт в Питере, что нас приглашают в Санкт-Петербург на операцию, но там выставили большой счет, и как бы загвоздка произошла в оплате счета. Нам предложили 3-4 дня переждать в Доме милосердия, пока будет урегулирован финансовый вопрос. Вот, к сожалению, это время затянулось уже, ну, на полгода.
На полгода,
да.
Так, а в чем состояла жалоба, которую написали Михаилу Федотову?
Ну, в какое-то время мы начали уже понимать, что фонд нам не может помочь. Финансово это очень дорого. И, ну, то есть мы почувствовали, что как бы наш вопрос не будет решен в этой организации. Одновременно с этим мы не могли сами обратиться в другие фонды, потому что это противоречит правилам обращения, как бы. То есть, если вы в одном лечитесь, да, то другие обращаться не очень корректно, да. Вот. Обращение к руководителю программы не приводило к каким-то результатам. Ну, было затянуто сильно время. Вот. За это время обнаружились уже неотложные состояния. То есть потребовалась в первую очередь операция, связанная с, ну, с неврологической патологией. Все это было очень сложно, нервно, напряженно. То есть документами никто не хотел заниматься. Может быть, и хотели, но не было механизма,
ну, не делали,
проработанного. Угу. Да. То есть как бы вот так вот мы заподозрили, что фонд нам помочь не сможет.
Угу.
А как выйти из этой ситуации, мы не знали. Мы просили журналистов привести к нам, просили какие-то публикации делать. Был объявлен сбор денег даже на официальном сайте доктора Лиза. Ну, сколько там тех денег собралось, и вообще собирались ли они там. И, то есть эта вся информация такая очень была туманная. Мы поняли, что просто тянется время.
Угу.
То, что другие эвакуации проходили, а четверо дорогостоящих детей были задержаны. Вот.
Угу. То есть дорогостоящие операции должны были производиться.
Да.
Татьяна, вы хотите что-то добавить, я видела, вы как-то среагировали.
Татьяна вряд ли может что-то добавить, потому что она тогда еще здесь не работала.
Я хотел добавить по форме. Я знаю случаи, когда фонды приветствуют наоборот.
Да, и несколькими фондами собирают.
Несколько фондов одновременно собирают на лечение, это всегда легче.
В конце концов же... Приехал, вот мы приехали туда, в Дом милосердия, на Новую Басманную, приехали вместе с Львом Сергеевичем Амбендером, который возглавляет Русфонд, и стали разговаривать со всеми матерями. И Лев Сергеевич, а он член одновременно СПЧ, что, конечно, хорошо. И он член Попечительского совета. И он говорит: так, понятно, все, этого ребенка мы берем на себя,
и этого
тоже берем на себя, и этого берем на себя.
Всех четверых забрали?
Да.
Ну, в смысле Руслан, да?
Да. Значит, и сейчас, ну ладно, это потом. В общем, сейчас уже хорошие новости.
Ну да,
пошли,
но давайте мы как-то, да, уже давайте закончим с этой историей, чтобы... И, в общем, короче говоря, вы решили, что надо...
Значит, короче говоря, там получилась такая вещь. Вот Оксана и еще другие матери вот с детьми, у которых действительно дорогостоящая операция, там где-то под 1.5-2 миллиона. Потому что эти все металлические конструкции, которые требуется ставить, вот, чтобы бороться с таким тяжелым сколиозом, они делают столько за рубежом и стоят довольно большие деньги. Просто большие деньги. Значит, и тогда руководитель этой программы решил, что раз мы не можем это профинансировать сами, значит, давайте мы сделаем так, что это будет за счет государства. А за счет государства как? За счет государства это или, если это экстренный больной, экстренный, ему экстренно необходима медицинская помощь, тогда он попадает под действие постановления правительства номер 1134. А если, в данном случае, вот применительно к Оксаниному ребенку и к другим, вот из этой четверки, было сказано, нет, они не экстренные. На самом деле экстренные. Конечно же, экстренные.
Как это часто бывает.
Но те люди, которые принимали это решение, они сказали, нет, это плановые. А плановые, это, извините меня, за денежки. И тогда руководитель этой программы решил, что ну тогда мы сделаем иначе. Тогда мы сделаем их как российских граждан, потому что российским гражданам же это делается по полису ОМС.
У вас, соответственно, конечно, такого полиса быть не может.
Да, и тогда было сказано и Оксане, и другим, оформляйте статус беженца. Не временное убежище, это разные статусы. Статус беженца. То есть человек бежит от войны, от политических преследований.
Это просто означает, что вы не вернетесь в Донецк.
Конечно.
Так, понятно, вот. Давайте, да.
И, а дальше получилось что? Хорошо, оформили статус беженца, оформили полис ОМС, и дальше было сказано, ну что, ставим в очередь.
Ну, конечно.
Опа. И вот они здесь зависли. Вот. Ну, в общем, у меня сердце разрывалось. Я привез туда, вот когда все это началось, я стал туда привозить. Просто с лагом раз в неделю привозил туда Льва Сергеевича Амбендера, нашего дорогого. Привозил туда Кириллову Ольгу Евгеньевну, которая начальник главного управления по вопросам миграции. Она с ними разбиралась. Привозил туда руководителей из Минздрава и так далее. Ну, в общем, а те, кто раньше этим занимался, они так тихо-тихо как-то сказали, что они...
Отползли.
Да, что им это все не нравится. Вот, и дальше было заседание попечительского совета в конце июня, да? В конце июня. И мы тогда рекомендовали просто действительно... Причем еще в апреле... Еще в апреле, по-моему, 24 апреля было заседание Попечительского совета, на котором мы сказали, что мы просим, рекомендуем президенту организации инициировать срочное заседание, проведение общего собрания и формирование работоспособного правления. Может, в правлении у них, ну, организация сама всего 9 человек, в правлении всего трое.
А, ну, понятно.
Из этих троих... одно место занимала Наташа Авилова, она ушла из правления, осталось двое, Ксения Соколова и Андрей Макеев. Значит, как они сами говорили на заседании Попечительского совета, у нас всегда по одному и тому же вопросу два разных мнения. То есть они ничего принять не могут. И, в общем, мы настаивали на этом. Причем мы в апреле поддержали Ксению. Поддержали, сказали, Ксения, пожалуйста, мы вас очень просим, наладьте работу организации. И договорились, что в мае мы проведем собрание, мы проведем заседание Попечительского совета, на котором мы заслушаем их отчет. Отчет о работе в прошлом году, о планах на этот, 18-й год, потому что ничего этого не было.
Вынуждены прервать, мы сейчас на новости и рекламу уйдем. Я напомню нашим слушателям, что эта программа чувствительна. У нас сегодня в гостях международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы». Вернемся через несколько минут.
We'll be right back.
17:36. Столица. Продолжается программа «Чувствительная». У нас сегодня в гостях международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь доктора Лизы» и ее председатель попечительского совета Михаил Федотов, президент организации Татьяна Константинова и мама подопечного, вообще семейство подопечного и подопечных, это организация Оксана Голубова. Мы прервались, когда на новости, мы заканчивали вот рассказывать этот период смены руководства. Давайте мы же его и завершим.
Да, так вот, мы договорились с Ксенией, что мы в мае месяце, в конце мая, она говорит, я сейчас я вернусь, я сейчас должна привести здоровье в порядок, написать отчеты, мы напишем, вообще это пара пустяков, написать план, бюджет, мы все сделаем, никаких проблем. Я говорю, ну прекрасно, ну организуйте только нормальную работу, все, чтобы все пошло хорошо. Значит, короче говоря, мы договорились на 24 мая, мы с ней созвонились, говорит, нет, я не могу, давайте перенесем на июнь. Хорошо, перенесли на конец июня. Перенесли, назначили уже дату, и связь прервалась. Ну, а ситуация-то развивается, надо что-то делать, и я тогда... Честно могу сказать, я сказал себе, я не могу больше терпеть.
Угу.
Я эту, вот эту ситуацию неопределенности, ее длить дальше нельзя. Потому что нужно было просто спасать организацию. Тот же самый Саша Куликовский мне сказал, Михаил Александрович, в организации абсолютно ситуация абсолютно неуправляемая. Ксения в организации не появляется. Ну, ее просто нет в стране. Исполнительный директор Макеев появляется в организации один раз в месяц. Ну, так не работают. Значит, и там все пытался делать сам Саша Куликовский, но, конечно, сил-то не хватало же. Плюс не хватало квалификации, конечно. И он, формально-то он вообще руководитель одной из программ, не более того. Значит, короче, мы приняли решение, что все-таки мы проведем заседание попечительского совета. И на это попечительское, готовясь к этому попечительскому совету, мы стали искать людей, которые нам могли бы быть полезны в формировании нового правления, нового руководства. И так появилась Татьяна, которую я никогда в жизни не знал. Я ей слышал, как о других точно таких же деятелях нашего благотворительного сообщества, там, Айшанской, например, Федермессер и так далее. Но лично мы не были знакомы. И когда мне сказала Лена Тополева-Солдунова, она ее, а Лена тоже член Попечительского совета. Она тоже член Попечительского совета.
Да.
И тоже вот наш, у нас был такой дружный коллектив вот в СПЧ. Это была Лиза, Лена Тополева, Дондурей Данил Борисович и я. Вот у нас даже были свои клички там. Ну, в общем, такая была вот своя компания. И мы все очень дружили. И вот для меня трагедия с Лизой, это просто личная трагедия, ужасная, тяжелейшая. Короче говоря, появилась Татьяна, которую привела Лена Тополева, и Глеб привел Ольгу Юрьевну Ольгу Юрьевну Демичеву. Господи, я уже всех перепутал.
Глеб это Глеб Глинка.
Глеб
Рук и
да,
Лиза, да.
Да. Значит, меня очень смущало в кандидатуре Татьяны, что она сразу сказала, что нет, я не брошу своих слепоглухих, я буду и там, и здесь. Я, честно говоря, я-то рассматриваю «Справедливую помощь» доктора Лизы как организацию, которой надо заниматься каждый день, круглые сутки. И я, честно говоря, очень опасался. Но потом я с ней встретился, посмотрел в эти глаза, послушал ее и понял, что я имею дело действительно с высоким профессионалом в сфере вот менеджмента благотворительной деятельности. И я абсолютно, я сказал, да, я за, я не решаю. Я только попечительский совет. А решает общее собрание. В общем, и мне показалось, а теперь я в этом абсолютно уверен, что Татьяна и Ольга Юрьевна, наша замечательная Демичева, которая врач по паллиативной медицине, то есть она не только была знакома и дружна с Лизой, но она и как бы продолжает ее профессиональное дело. Потому что Лиза же была специалист по паллиативной медицине. Я вам скажу, мы получили такой Dream Team. Это такая команда. Ну, просто вот супер-супер.
Михаил Александрович, можно мы уже пойдем дальше? Можно?
Вот, секундочку.
Давайте.
И, короче говоря, в конце июня мы провели попечительский совет. Буквально через два дня состоялось общее собрание, которое приняло решение ввести в состав организации новых людей, в частности, Татьяну, Ольгу, Ольгу Рустамову, которая директор вот Дома Милосердия. Она не была членом организации, они ее не пускали. Я смотрю, она там работает круглые сутки. Ну, как можно ее не считать членом организации? Ну, это несправедливо. Ну, в общем, и сформировали новое правление. Спустя недели две, наверное, у нас в июле было заседание попечительского совета, на которое приехала Ксения. Она приехала. И мы там обсуждали итоги общего собрания. Она говорила, собрание было нелегитимно. При этом она сама говорила, да, Татьяна, замечательный президент будет. Замечательный. Я вот полностью согласна. Прекрасная кандидатура. Ольга Демичева, изумительная кандидатура. Давайте, приходите, приходите. Поэтому весь разговор шел только о том, было легитимно это собрание или нелегитимно. Слушайте, я юрист. Я знаю, что оно было легитимно. Но мне здесь главное другое. Что мы спасли организацию. Сейчас новое руководство ее вытащило. Не вытаскивает, уже вытащило. Уже есть хорошая работа.
Так.
А у меня для вас, для всех,
давайте,
маленькая новость.
Давайте.
Я вот только вчера поздно вечером прилетел из Новосибирска, могу вам сказать, что мы вчера в Новосибирске выдвинули инициативу, и уже власти города Новосибирска эту инициативу поддержали.
Я уже подозреваю, что это будет. Давайте.
Значит, в Новосибирске 1 сентября дети пойдут в новую школу, школу номер 214.
Которая?
Я был в этой школе. Слушайте, это потрясающий проект. Просто потрясающий. Там у нее 6 или 7 этажей. Это суперсовременная школа и по оборудованию, и вот по устройству всех помещений. Изумительно.
И она?
Да.
Да?
И она будет носить имя Лизы Глинки.
Супер, это супер новость. Мы сейчас заберем это в новости. Спасибо большое, Михаил Александрович. Это правда очень классно.
Ну, это чудесно. И школа прекрасная.
Да, да, это правда круто. Спасибо вам за эту отличную новость. Так, Татьяне обещала я задать философский вопрос от нашего постоянного слушателя и коллеги по благотворительному сектору, который спрашивает, вы исполнительный директор как раз Фонда поддержки слепоглухих. Вот то, о чем говорил Михаил Александрович. Да. Зачем вы на это согласились, на эти две тяжелейшие работы? Неужели вы, как выражается наш постоянный слушатель, никогда не хотите жить спокойно?
Наверное, я когда-нибудь буду жить спокойно. Ну, на самом деле, я и сейчас живу спокойно. Самое главное – жить в спокойствии со своей совестью. Я живу спокойно. Я вижу в себе силы, что я могу больше. Ну, сейчас вот, да, мои силы на пределе. Я работаю на две организации. Я строю работу во второй организации, так как я ее вижу. В первой организации работа построена. Так что, в общем, почему нет?
Угу. То есть уверенность в том, что справитесь, есть.
Да.
Сейчас я к Татьяне вернусь. Хочу, Оксана, вас спросить. Судьба вашего сына. Расскажите, вот сейчас какая ситуация?
Значит, сейчас мы уже готовимся к госпитализации в больницу.
Угу. Собрали средства, все.
Да. Значит, сейчас уже, благодаря Михаилу Александровичу и всем этим изменениям, наконец-то на наших детей нашлось и время, и возможности.
В Москве, в Питере?
Мы вчера оплатили конструкцию.
Да. То есть да, это вот как раз
да,
происходит.
И сейчас мы ждем от лечебного учреждения, ждем счет за лечение.
Угу.
И будем готовы его оплатить, чтобы Данила положили уже и сделали.
Это тоже хорошие новости. У нас в
Но плохая новость то, что фонд стал действительно оплачивать вот все то. Но, понимаете, вот раньше они сидели на том, что осталось, и старались эти деньги не тратить. Сейчас вот, все-таки они услышали наши слова вот Читского совета о том, что благотворительный фонд собирает деньги, чтобы их тратить,
а
не для того, чтобы на них сидеть.
Татьяна, расскажите, вот вы пришли в фонд...
Но денег становится все меньше и меньше.
А это везде так. Вы пришли в фонд, вот что пришлось в первую очередь менять, и какая работа уже была проведена?
Ну, я пришла в фонд, конечно же, не с позиции, я сейчас тут шашкой махну и все поменяю. Я пришла действительно сохранять, и сохранять то лучшее, что есть. Посмотрела на людей, прекрасные люди работают, ну, нужно, возможно, только какой-то совет, четкие правила проведения работы, четкие правила игры, если можно так сказать. И мы запустили процесс, сейчас пишутся новые положения, ну, это вот действительно правила, по которым работает организация. Мы запустили процесс перерегистрации, но сначала президента, потом исполнительного директора. Сейчас у нас будет запущен процесс, я уже практически договорилась, внутренних аудиторских процессов. Процедур, на основании которого, я повторюсь, я это запустила не для того, чтобы мне потом сказать, что ай-яй-яй, как было плохо до меня. Самое худшее, вот я уже где-то об этом говорила в каком-то интервью, самое худшее, что может сделать новый руководитель, это прийти и хаять старого и сказать, как все было плохо. У нас у любого приди, он ко мне в соединение, кто-то меня если сменит, не дай бог. И тоже можно найти какие-то дыры. Мы все люди. Вот. Мне нужно понять вот эту точку ноль, куда мне двигаться, что мне исправлять или не исправлять, что улучшать, что реорганизовывать и так далее. Вот. Ведется работа, все полномерное, потихонечку систематизируем. И, конечно, сейчас самая важная перед нами задача стоит, это начать фандрайзинг и возобновить его, и чтобы он каждый год, каждый месяц, а мне бы хотелось, чтобы каждую неделю все становилось все больше и больше и больше, потому что действительно нам нужны деньги, у нас есть дети, которые ждут помощи. Пожалуйста, я вот сейчас, пользуясь случаем, хочу обратиться к слушателям. Пожалуйста, помогите нам. Нам очень нужна ваша помощь.
Помощь нужна фонду, помощь нужна вашим подопечным. Тогда давайте вот о чем. Вот я хорошо помню, чем занималась Лиза. В этом смысле люди, которым вы помогаете, ваши подопечные, это те же самые категории граждан. Да? То есть это люди там... без определенного места жительства, это люди в очень сложной там, ситуации, да, это вот семьи, которые их привозят в Москву на лечение, да, я правильно понимаю, что ничего в этом смысле
не поменялось? В фонде действуют три программы. Первая программа «Вокзал по средам», это помощь бездомным. Вторая программа называется «Протяни руку помощи», это широкая программа, которая помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Они могут быть кто угодно, заключенные, люди малоимущие и так далее. И третья программа — это помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф. Это вот как раз по какой программе у нас приехала семья Данила Голубова.
А в подвал на Пятницкой, сейчас, секундочку, все еще можно приносить вещи?
В подвал на Пятницкой нужно приносить вещи, мы всех ждем и очень
и
рады,
продукты
что
тоже.
Продукты, пожалуйста,
лекарства, продукты,
на
вещи,
лекарства
памперсы.
Нам нужны очень, да. Все, что раньше привозилось, приносилось, мы все это с нетерпением ждем. Действительно, нам нужно пополнять наши запасы, которых сейчас не очень много. И мы, конечно же, повторюсь, мы возобновим, мы уже возобновили вот эти вот встречи по пятницам, когда да, я сама была волонтером. Откуда я пришла в благотворительную сферу? Я была управленец коммерческий. Я пришла волонтером работать к Лизе и приходила каждую пятницу в подвал на Пятницкой. Это было просто must have.
Да.
Приносила продукты, лекарства и так далее. Потом решила, что мне было бы интересно состояться как руководитель вот в некоммерческой сфере. Так что для меня это самой будет приятно возродить. Вот
в подвал на Пятницкой можно прийти за помощью?
Да, конечно. И
там туда продолжают ходить люди, и сейчас и бездомные приходят, и люди в трудной жизненной ситуации, там ведется прием, пожалуйста, все mm-hmm. работает.
Михаил Александрович, что хотел добавить?
Я хотел добавить, значит, вот я сейчас был в Новосибирске, и позавчера у меня там была большая радость. У меня день начался просто с счастливой встречи. Я там поехал в институт, это называется в НИИТО имени Цивьяна. Значит, они занимаются вот этими самыми сколиозами тяжелыми. Угу. И ставят эти самые систему, как он называется?
Вептер.
Вептер, да. Вот, и там профессор Михайловский, он меня там встретил, там Лев Сергеевич Амбиндер был наш, и мы вместе с Левом Сергеевичем там встретили нашу Надю Цирюлик.
О!
Нашу Наденьку и ее маму уже после операции.
Угу.
Слушайте.
Подожди, а когда прошло это? Это же уже когда было-то?
Недели полторы, наверное,
да.
назад.
Может, да?
может быть, чуть меньше. Да.
Собирали,
Надя,
да?
сегодня
да.
утром угу. вернулась с мамой на самолете в Москву. Я вот сейчас Оксану заезжала, забирала в Дом милосердия на Новую Басманную. И зашла к Наде. Надя мне показала свою спину. Это, конечно, потрясающе,
да?
что сделали руки хирургов. Потрясающе. Слушайте, прямая девчонка.
Девочка выросла на 8 сантиметров.
Да,
на 8 сантиметров.
Угу.
Она улыбается. Господи, угу. вот счастье. Вот, к сожалению, я там не видел другого нашего Богдана, которого уже он уже улетел.
Да. Не уже дома.
Он уже дома.
Угу,
ну,
угу.
Понимаете, а им всем сделали документ, что они беженцы. Какие они беженцы? Они приехали сюда лечить своих детей. Обманываем государство. Ну, нехорошо это было.
Ну, давайте вот тогда про Новую Басманную расскажем. Что это за Дом милосердия? Я знаю, что это за здание. Расскажите нашим слушателям. Кто там, как это происходит, как организовано?
Дом милосердия – это место, где у нас временно проживают на то время, когда у нас лечатся дети или ожидают вот, госпитализации дети, проживают семьи из Донецка, Луганска, семьи с тяжело больными детьми, которых мы вывозим сюда для mm-hmm. оперативного лечения. Кто-то у нас живет небольшое количество времени и потом сразу уходит на операцию и потом после этого возвращается домой. А кому-то нужно длительное, продолжительное лечение, которое он не может получить у себя. И они живут у нас уже еще есть семья, которая вот еще при Лизе, которых привозили.
Mm-hmm.
Ну вот, к сожалению, да, mm-hmm. мы пытаемся там решить ее вопросы, ну потому что там возвращаться женщине некуда, там дом разрушен просто, там
mm-hmm.
пепелище, вот. Она живет. Это место, это хорошее место, где есть детские комнаты, где есть компьютерные классы, где ребятишки. Я вчера захожу, вон, Оксана не даст соврать, вчера захожу, сидит наша Василиса прекрасная, Лошакова, грустит в детской комнате. Я говорю, что такое, Василиса, что случилось? Меня Данил из-за компьютера выгнал. Пошли мы с Оксаной разбираться, чтобы эти негодяи отпустили.
А сколько семей живет максимально в этом
доме? Да там по-разному бывает. Вот по-разному бывает. Бывает, там 3 семьи живет, 4. Сейчас больше 10 семей живет.
Uh-huh,
да. uh-huh. Но они меняются. Кто-то уезжает, приезжает.
Uh-huh. А помощь в том, чтобы приехать, уехать, оказываете? Вот как
да, конечно.
Дальше?
Конечно. Uh-huh. Это все за счет нашей организации. Проезд и проживание, и питание людей, и проезд здесь, на территории Москвы, и, конечно, uh-huh. оплата лечения. Все за счет нашей организации. Либо мы ищем пути, как это сделать, либо бесплатно, ну, в рамках правового поле,
да, да.
как выражаются юристы. Угу. Либо мы там пытаемся договориться с какими-то нашими партнерами из других некоммерческих организаций. И здесь, опять же, тут я выступлю, пользуюсь случаем, нам тоже и в Доме милосердия нам нужны продукты, нам нужны фрукты, овощи детям, это дети, молоко, соки, книжки, это мы все, конечно, тоже ждем.
А привозить туда или да, привозить в подвал?
Нет, непосредственно.
А там адрес
можно...
какой?
Новая Басманная, 26, строение 2.
Угу. Там можно прямо
да?
вот приехать.
Да-да-да, там круглосуточно, если вечером, поздно вечером, рано утром, там охрана есть.
Угу.
Если в будние дни, там сотрудники все встретят, проводят, покажут ребятишек.
Тань, да. расскажите про ЮСИФа.
Да, у нас правда, не так много времени остается, но расскажите. Да,
у нас сейчас есть...
Здесь нам помогло Министерство обороны.
Обороны?
Да,
обороны.
Да, это такой наш, не знаю, применительно к живому мальчику слово проект, но это действительно такой проект, который мы сделали совместно с Министерством обороны и с Росфондом. Огромное спасибо нашим коллегам. Это мальчик из Сирии, больной острым лейкозом, который давно ждал помощи, невозможно ему было получить адекватную помощь в Сирии. Как вы понимаете, Сирия под санкциями, и медикаментов там нужных нет. Мальчик не дает ответ на те медикаменты, которые есть. Или дает тяжелейшую аллергическую реакцию, ему нужно было еще проводить ТКМ, трансплантацию костного мозга. Старший брат его подошел как донор, и вот мальчик ожидал эвакуации, когда его привезут сюда, в Россию. Обещала это еще Лиза, когда приезжала вот в свою, как оказалось, последнюю поездку.
Да, вот да. Мы с ней тогда, это сентябрь 2016 года, мы с ней были в этом госпитале Тихвин, и там замечательная девочка Маша, у нее мама русская, папа сириец, она врач, и она нас познакомила с этими двумя, тогда их было двое, малышей, у которых была тяжелая онкология. И Лиза, конечно, сказала, все, мы берем их на себя, все, так, готовьте, мы их повезем. Ну, вы Лизу знали.
Конечно.
Ну,
да.
Это, именно если так Лиза сказала, что это, да, она это сделает, значит, она это сделает. Но Лиза не стала, значит, я должен это сделать. Ну, а как иначе? Короче говоря, в общем, после долгих всяких проблем, которые были, в общем, сейчас мы вышли уже на ясную прямую, и с помощью Минобороны мы и Юсифа, и его брата, и его отца привезли в Петербург. Там их везли с этого военного аэродрома, везли в клинику имени Раисы Максимовны Горбачевой, значит, с военной мигалкой. Впереди на машине с мигалкой ехал старший брат.
Я думаю, мальчишки были в восторге.
Мальчишки были в диком восторге.
И там встречали их большая группа волонтеров. Это мои друзья, в том числе организации «Дом под Покровом», которые взяли на сегодняшний момент шефство над ними. Ну, то есть это же нужно организовать проживание, питание, конечно, папы и старшего брата. А старший брат, как оказалось, женщин без параджи не видел. Последний раз не видел никогда. И вот оказалось, еще с этим нужно было, и еще нужно было находить переводчика с арабского, потому что папа ни на каком другом языке. И сейчас нам нужны
не
деньги.
Папа, но и дети тоже.
И дети, соответственно, ну, естественно. Вот сейчас мы нашли переводчика, который приходит каждое утро на обход и переводит. И сейчас нам нужны деньги, мы собираем деньги на то, чтобы лечение, медикаменты для Юсифа, потому что там острая стадия, мальчика нужно вывести в ремиссию и подготовить к трансплантации.
На сайте «Звор» идет. Можно
на сайте.
Да. Время у нас, к сожалению, закончилось стремительно, но я надеюсь, что мы не последний раз здесь встречаемся со всеми вами. Я напомню нашим слушателям, что это был у нас в гостях была международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь» доктора Лизы и ее председатель попечительского совета Михаил Федотов, президент организации Татьяна Константинова и мама прекрасного подопечного Данила Оксана Голубова. Вам большой удачи, Оксана. Ждем от вас хороших только новостей. Спасибо большое и до встречи ровно через неделю в программе «Чувствительно» будут еще тоже не менее замечательные гости.